Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Может быть, наступит такой день, когда перестанут понимать, что такое безумие. Эта фигура замкнется на себе, не позволяя более разгадывать следы, которые она оставит. А для несведущего взгляда будут ли сами эти следы чем-то иным, нежели простыми черными отметинами? Вернее всего, они будут вписаны в конфигурации, которые сегодня нам никак не нарисовать, но которые в будущем станут необходимыми координатами прочтения нашего бытия и нашей культуры, нас самих. Тогда арта будет принадлежать к почве нашего языка, а не к его разрыву. Неврозы будут конститутивными формами нашего общества, а не отклонениями от них. И все то, что сегодня мы переживаем, как нечто предельное, или странное, или невыносимое, достигнет безмятежной позитивности. И все запредельное, внеположенное, все, что обозначает ныне наши пределы, станет чего доброго обозначать нас самих. Останется только загадка этой внеположенности. Люди будут спрашивать себя, что же за странное разграничение играло наша история из глубокого средневековья и вплоть до ха-ха века, а может быть и дольше. Почему западная культура отбросила в сторону своих рубежей то, в чем она вполне могла узнать самое себя, то, в чем она себя действительно узнавала правда, выбирая при этом окольные пути. Почему? Ясно поняв в XIX веке и даже раньше, что безумие образует обнаженную истину человека, она, тем не менее, оттеснила его в это нейтральное и неясное пространство, где его как будто бы и не было. И почему при этом надо было воспринять в себя слово «нерваля» или «арто»? Почему надо было узнавать себя в словах, а не в поэтах? Вот когда поблекнет живой образ пылающего разума. Привычная игра всматриваться в самих себя с другого края, со стороны безумия, вслушиваться в голоса, которые, приходя к нам из дальнего далека, говорят нам почти что нашу собственную истину. Это игра с ее правилами, тактическими ходами, изобретательными уловками, допустимыми нарушениями ее законов, станет навсегда ничем иным, как сложным ритуалом, значение которого обратятся в пепел. Что-то вроде величественных церемоний потлатча в архаических обществах или причудливого двуличия практик колдовства и процессов над ними в XIV веке. В руках историков культуры останутся лишь сведения об узаконенных мерах принудительного заключения умалишенных и медицинском обслуживании. Но с другой стороны, о внезапном, ошеломительном включении в наш язык слова тех, кого исключали таким образом из общества. Какова будет техническая опора такого изменения? Обретенная медициной возможность лечения психического заболевания, как любую другую органическую болезнь. Точный фармакологический контроль всех психических симптомов. Или же достаточно строгое определение отклонений поведения, с тем, чтобы общество вполне могло предусмотреть для каждого из них подходящий способ нейтрализации. Или же возможны другие изменения, ни одно из которых не упразднит реально психическое заболевание, но всеобщий смысл которых будет направлен на то, чтобы стереть с лица нашей культуры образ безумия. Мне прекрасно известно, что последняя гипотеза оспаривает общепринятые положения. О том, что развитие медицины сможет, наконец, уничтожить психическое заболевание, как это случилось с проказой и туберкулезом. Однако все равно останется отношение человека к его наваждениям, к тому, что невозможно для его, к его нетелесному страданию, к ночному каркасу его существа. Пусть даже патологическое будет выведено из обращения. Все равно темная принадлежность человека к безумию останется в виде вечной антипамяти об этом, которая сгладилась как болезнь, но упорно сохраняется как страдание. По правде говоря, такая идея предполагает неизменным то, что является самым зыбким, много более зыбким, чем константности патологического. Отношение культуры к тому, что ее исключается, точнее, отношение нашей культуры к той ее истине, далекой и противоположной, которую она открывает и скрывает в безумии. Но что уж непременно умрет в скором будущем, что уже умирает в нас и знаком смерти, чего является наш язык. так это «homo dialecticus» — существо начала, возвращения и времени. Животное, которое вдруг теряет свою истину, потом обретает ее чужой себе человек, который снова к себе привыкает. Человек, который был суверенным субъектом и рабским объектом всех, когда бы то ни было произнесенных речей о человеке и, в особенности, об умалишенном человеке, отчужденном от него. К счастью, он умирает под звуки этой болтовни. Так что перестанут понимать, каким образом человек смог отдалить от себя эту свою фигуру, как смог он вытеснить по ту сторону предела, как раз то, что держалось на нем, и в чем он сам содержался. Ни одна мысль не сможет более помыслить это движение, в котором еще совсем недавно западный человек обретал свою протяженность. Навсегда исчезнет именно отношение к безумию, а не некое знание психического заболевания или некая позиция по отношению к заключенным домов для умалишенных. Будет понятно лишь следующее. Мы, европейцы последних 5 столетий, на поверхности Земли мы были теми людьми, которых, среди прочего, характеризовала такая фундаментальная черта, весьма странная среди прочих черт. Мы поддерживали с психическим заболеванием отношение глубокое, патетическое, неясное, может быть, для нас самих, но непроницаемое для других отношение, в котором мы испытывали самую великую для себя опасность и самую, может быть, близкую истину. Будут говорить не то, что мы были на дистанции от безумия, но то, что мы были на самой дистанции безумия. Так же и греки. Они не были далеки от не потому, что осуждали ее. Скорее, они были в удалении той чрезмерности, в самом сердце этой дали, где они ее удерживали. Для тех, кто уже не будет такими, как мы останется эта загадка, что-то похожее происходит и с нами, когда мы пытаемся сегодня понять, как Афины могли отдаться власти чар безумного Алкивиада, а потом освободиться от нее, как люди могли искать свою истину, свое самое главное слово и свои знаки в том, что заставляло их трепетать, отчего они не могли не отвести глаз, едва только замечали. И это им покажется еще более странным, нежели и спрашивать истину человека у смерти, ибо последнее говорит, все там будем. Безумие, напротив. Редкая опасность, тягость ее случайности никак не сравнить с тягостью наваждений, которые она порождает, с тягостью вопросов, которые ей задают. Каким образом в нашей культуре столь ничтожная возможность обрела такую власть разоблачительного ужаса? Чтобы ответить на этот вопрос, те, кто уже не будет такими, как мы, у кого мы будем за плечами, не будут иметь слишком многого. Всего лишь несколько обуглившихся знаков, непрестанно повторявшийся страх, с которым люди смотрели, как поднимались воды безумия и затопляли весь мир. Ритуалы исключения безумца из жизни и ритуалы включения его в жизнь. Напряженное вслушивание XIX века, пытающегося схватить в безумии нечто такое, что могло говорить об истине человека. То же нетерпение, с которым отбрасывались и воспринимались речи безумцев, колебания в признании за ними либо пустоты, либо решительной значимости. Все остальное — это единство в своем роде движения, в котором мы идем навстречу безумию, от которого удаляемся. Это воля к установлению предела и желание искупить его в создании ткани, единого смысла. Все остальное обречено на безмолвие, как безмолвствует сегодня для нас греческая трилогия или психическое состояние шамана в каком-нибудь примитивном обществе. Мы подошли к такому пункту, к такому сгибу времени, когда известный технический контроль болезни скорее прикрывает, нежели обозначает движение, в котором замыкается в себе опыт безумия. Но именно этот сгиб позволяет нам обнаружить то, что веками оставалось неявным. Психическое заболевание и безумие — это две различные конфигурации, которые сомкнулись и перепутались в XVII веке и которые теперь расходятся на наших глазах, точнее, в нашем языке. Если мы говорим, что в наши дни безумие исчезает, то это значит, что распутывается смешение, в котором безумие воспринималось и из психиатрического знания, и из антропологической рефлексии. Но это не значит, что исчезает трансгрессия, зримым ликом которой веками было безумие. не значит это и того, что трансгрессия. В то самое время, когда мы спрашиваем себя, что же такое безумие, не может повлечь какого-то нового опыта. Нет ни одной культуры в мире, где было бы все позволено. Давно и хорошо известно, что человек начинается не со свободы, но с предела, с линии непреодолимого. Известны системы, которым подчиняются запретные поступки. В каждой культуре можно было выделить режим запретов инцеста. Однако гораздо хуже известна организация запретов в языке. Ибо две системы ограничений не совпадают, как могло бы быть в том случае, если бы одна была вербальным вариантом другой. То, что не должно появиться на уровне слова, не обязательно запрещено в плане деяния. Индейцы Зуни, которые воспрещают его, рассказывают об инцесте брата и сестры греки легенду об Эдипе. Напротив, кодекс 1808 года отменил старые уголовные статьи, направленные против содомии, но язык XIX века был гораздо нетерпимее к гомосексуализму, по крайней мере, в мужском его варианте, нежели в предыдущей эпохе. Весьма вероятно, что психологические концепции компенсации и символического выражения никак не могут объяснить подобный феномен. Следует когда-нибудь специально разобрать эту область языковых запретов. Несомненно, однако, что время такого анализа еще не наступило. Разве можно использовать нынешние языковые разграничения? Разве можно выделить на пределе запретного и невозможного эти законы лингвистического кодекса в то, что столь красноречиво называют языковыми погрешностями? Затем внутри кодекса, среди существующих слов или выражений, выделить те, которые оказались под запретом произнесения в религиозное, сексуальное, магическое серии богохульных слов. Затем речения, которые будто бы разрешены кодексом, позволены в речевых актах, но значения которых непереносимы в данный момент для данной культуры. Ведь в этом случае метафорический оборот или изворот невозможен, ибо сам смысл становится объектом цензуры. Наконец, существует четвертая форма исключенного языка. Она заключается в том, что слово, с виду соответствующее признанному языковому кодексу, соотносят с другим кодом, ключ к которому дан в самом этом слове. Таким образом, слово раздваивается внутри себя. Оно говорит то, что говорит, но добавляет безмолвный излишек, который без слов говорит то, что говорит, и код, согласно которому он это говорит. В данном случае речь идет не о шифрованном языке, но структурально-эзотерическом языке. То есть он не сообщает, скрывая его какой-то запретный смысл, он сразу же уходит в сущностную даль речи, даль, которая опустошает его изнутри, и, возможно, до бесконечности. В таком случае какая разница, что говорится на таком языке, какие смыслы в нем открываются? Именно такое темное и центральное освобождение слова, его бесконтрольное бегство к беспросветному источнику, не может быть допущено ни одной культурой в ближайшем времени, ни по смыслу. Не по своей вербальной материи, такое слово будет преступным, трансгрессивным, сама игра его будет трансгрессией. Весьма вероятно, что любая культура, какова бы она ни была, знает, практикует и терпит в известной мере, но в то же время подавляет и исключает эти четыре формы запретов слова. В западной истории опыт безумия долго перемещался вдоль этой планки. По правде говоря, безумие долгое время занимало очень неясное место, которое нам довольно трудно уточнить. Оно располагалось между запретом слова и запретом деяния. Вот откуда наглядная значимость пары «фютер» и «ненитас», которая практически организовала мир безумия, просуществовавший вплоть до Ренессанса. Эпоха великого заточения, создания городских приютов, Шарантона, Сен-Лазара в XVII веке знаменует перемещение безумия в область бессмыслия. Безумие связано с запретными деяниями, лишь моральным родством. Оно сохраняет существенные отношения с сексуальными запретами. Однако его замыкают область языковых запретов. Интернирование классической эпохи замыкает в одних стенах с безумием либертенов мысли и слова, упрямцев нечестивости и еретиков, богохульников, колдунов, алхимиков. Одним словом, все, что относится к речевому и запретному миру неразумия, Безумие — это исключенный язык. Это тот язык, который, вопреки языковому кодексу, произносит слова без смысла безумцы. Слабоумные. Невменяемые. Или сакрализованные изречения, одержимые. Буйные. Или же слова, исполненные запретного смысла для либертины. Нечистивцы. Реформа Пинеля. Не столько изменение этой системы репрессии безумия как запретного слова, сколько ее зримое завершение. Настоящим измерением системы мы обязаны Фрейду. Благодаря ему безумие переместилось к последней форме языкового запрета, о котором мы говорили выше. Тогда безумие перестало быть грехом слова, богохульной речью или каким-то запрещенным смыслом «и», и вот почему психоанализ оказывается великим снятием определенных самим Фрейдом запретов. Безумие возникло теперь как обволакивающее себя слово, говорящее сверх того, что оно говорит. Что-то другое. То единственным кодом, чего может быть только оно само. Вот он, если угодно, эзотерический язык, и основа его содержится внутри слова, которое в конечном итоге — не говорит ничего другого, кроме этой взаимоподразумеваемости. Стало быть, следует относиться к мысли Фрейда так, как она того заслуживает. Она не говорит того, что безумие захвачено цепью значений, сообщающихся с повседневным языком, позволяя таким образом говорить о безумии с присущей психологическому словарю повседневной пошлостью. Она смещает европейский опыт безумия в эту гибельную, все время трансгрессивную область, стала быть, вновь запретную, но на этот раз особенным образом. Это область взаимоподразумевающих себя языков, то есть тех, которые изрекают в своей речи один только язык, на котором они его изрекают. Фрейд не открывал потерянную идентичность смысла, он очертил ошеломительную фигуру такого означающего, которое абсолютно не такое, как другие. Вот что должно было бы предохранить его мысль от всех псевдопсихологических интерпретаций, которыми она была прикрыта в нашем столетии во имя жалкое гуманитарных наук и их бесполого единства. Именно из-за этого безумие явилось не как уловка скрытого значения, но как восхитительное хранилище смысла. Но при этом следует понять слово «хранилище» в надлежащем смысле, не столько как какой-то запрос, сколько… И в гораздо большей степени. Фигура, которая удерживает и подвешивает смысл, устанавливает некую пустоту, в которой возникает еще не осуществившаяся возможность того, что там найдет место какой-то смысл. Или же другой, или, наконец, третий, и так возможно, до бесконечности. Безумие открывает эти пробелы хранилища, которые обозначают и обнаруживают ту пустоту, где язык и речь — подразумевая друг друга, формируются, исходя друг из друга, и не говорят ничего другого, кроме этого пока безмолвного их отношения. Начиная с Фрейда, западное безумие утратило языковой характер, поскольку превратилось в двойной язык-язык, который существует лишь в своей речи-речь, которая изрекает лишь свой язык, то есть матрицу языка, которая в строгом смысле ничего не говорит, сгиб говорения, которое ничего не говорит, ничего не творит отсутствие творения. Надо будет как-нибудь воздать должное Фрейду. Он отнюдь не заставил говорить безумие, которое веками как раз и было языком-языком исключенным, болтливой тщетой, речью, незримо окаймлявшей продуманное безмолвие разума. Напротив, он исчерпал неразумный логос безумия. Он иссушил его, заставил отойти слова безумия к их источнику, к этой белой области самоподразумевания, где ничего не говорится. Еще неясный свет падает на происходящее сегодня, можно увидеть, однако, как в нашем языке вырисовывается странное движение. Литература, несомненно, начиная с Малларме, мало-помалу сама становится языком, речь которого изрекает, одновременно с тем, что она говорит и в одном и том же движении. Язык, на котором ее можно разгадать как речь, до Малларме писатель устанавливал свою речь внутри данного языка. Таким образом, литературное произведение имело природу, общую со всяким другим языком. Почти те же самые знаки, безусловно, они были величественными, что и риторика. Сюжет, образы. В конце XIX века литературное произведение стало речью, записывающий в себе принцип своего расшифрования, или, во всяком случае, оно предполагало. В каждой своей фразе, в каждом из своих слов способность суверенно менять ценности и значения языка, которому оно все же принадлежит по справедливости. Оно приостанавливало власть языка в самом жесте современного письма. Вот откуда необходимость этих вторичных языков, то, что в общем называют критикой. Они больше не функционируют как внешнее дополнение к литературе оценки, суждения, опосредования, связи, которые считали необходимым установить между произведением, отсылавшимся к психологической загадке его создания и его потреблением в акте чтения. Отныне в самом сердце литературы они принимают участие в пустоте, которую она устанавливает в своем собственном языке. Они образуют необходимое движение. По необходимости незавершенное, в котором речь отводится к своему языку и в котором язык устанавливается речью. Вот откуда к тому же это странное соседство безумия и литературы, которое ни в коем случае нельзя понимать в смысле обнаженного, наконец, психологического родства. Открывшееся как язык, который замалчивает себя, поскольку сам на себя накладывается, безумие не может ни обнаружить, ни дать слова какому-то творению, ни чему-то такому, что при участии гения или удачи могло бы стать творением. Оно обозначает пустоту, из которой исходит это творение, то есть место, в котором оно непрестанно отсутствует, в котором его никогда нельзя найти, поскольку оно там никогда не находилось. Там, в этой бледной области, в этом сущностном укрытии, разоблачается близнецовая несовместимость творения и безумия. Это слепое пятно их обоюдной возможности и их взаимного исключения. Однако, начиная с Русселя и Арто, к этому месту подступает также язык литературы. Но он не подступает к нему как к чему-то такому, что он должен изречь. Пора заметить, что язык литературы определяется не тем, что он говорит, не структурами, которые делают его значащим. Он имеет свое существо, и вопрошать его надо об этом существе. Какое оно теперь? Несомненно, это нечто такое, что имеет дело с самоподразумеванием, с двойственностью и с пустотой, в которую он углубляется. В этом смысле существо литературы, как оно производит себя, начиная с Малларме, и как оно доходит до нас, достигает этой области, где осуществляется, благодаря Фрейду. Опыт безумия. В глазах не знаю, правда, какой культуры, но, может быть, она уже очень близка. Мы будем теми, кто ближе всего подошел к этим двум фразам, которые никто еще по-настоящему не произносил. Этим двум фразам столь же противоречивым и невозможным, как знаменитая «Я лгу», фразам, которые обе обозначают одну и ту же пустую самоотсылку. «И пишу, и я брежу». Тогда мы будем фигурировать наряду с тысячей других культур, которые приближались к фразе «я безумен», или «я зверь», или «я бог», или «я обезьяна», или еще «я истина», как это было в XIX веке вплоть до Фрейда. А если у этой культуры будет вкус к истории, она вспомнит о том, что Ницше, обезумев, провозгласил, и это было в 1887 году, что он. Истина, почему я так мудр, почему я так умен, почему я пишу такие хорошие книги, почему я являюсь роком. И о том, что 50 лет спустя Руссель накануне своего самоубийства написал книгу, как я написал некоторые из моих книг, повествование, сродненное с его безумием и техникой письма. И, несомненно, будут удивляться, как это мы смогли признавать столь странное родство и родство между тем, что отвергалось как крик, и тем, что слушалось как пение. Возможно, однако, что подобное изменение не заслужит никакого удивления. Это мы сегодня удивляемся тому, как сообщаются эти два языка, язык безумия и язык литературы, несовместимость которых была установлена нашей историей. Начиная с XVII века безумие и психическое заболевание занимали одно — и то же пространство исключенных языков, в общем, пространство бессмыслия. Входя в другую область исключенного языка, в область, очерченную, освещенную, грозную, вздыбленную, обратившуюся на себя в бесполезном и трансгрессивном сгибе, область. называемую литературой, безумие освобождается от своего древнего или недавнего, согласно избранной перспективе, родства с психическим заболеванием. Последнее, несомненно, перейдет в техническое все лучше и лучше контролируемое пространство. В клиниках фармакология уже преобразовала палаты для буйных в покойные аквариумы. Но помимо этих преобразований и по причинам, явно странным, по крайней мере, для нашего современного взгляда наступает развязка. Безумие и психическое заболевание прикрывают свою принадлежность к одной антропологической единице. Сама единица эта исчезает вместе с человеком, этим временным постулатом. Безумие. Лирический ореол заболевания постепенно угасает. А вдали от патологического, со стороны языка, там, где он изгибается, ничего пока не говоря, зарождается опыт, в котором дело идет о нашей мысли. Его уже очевидная, но абсолютно пустая неминуемость не имеет пока имени. СБ. Статей под редактор А.В. Демичева, М.С. Уварова. СПЭП. Издательство СПЭПГУ, 1998. Страница 203-211. Ноутс. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.